Продолжаем разговор. На прямой линии с нами журналист из Франции Елена Караева. Елена, приветствую.
Добрый день, Алексей.
Сегодня будем говорить о том, что Франция пытается вернуть себе отчасти такое европейское лидерство, причем на основании, так сказать, поддержки Украины, борьбы с Россией и русофобией. Там некое открытое письмо от видных местных ученых появилось, где пишется о том, что упускает страна инициативу, пока Восточная Европа уже, так сказать, включилась в помощь Украине просто на полную катушку. Вот если рассуждать, чем вызвано появление этого документа и насколько он серьезен?
Документ серьезен, потому что Монд влиятельная газета, и Монд не любит Макрона, и нужно рассматривать публикацию в контексте того, что они продвигают всегда свою повестку, а их повестка всегда глобалистская. И Монд всегда, в общем, стоял на стороне еврофилов, а если совсем точно, то глобализма. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – то, что неделю назад Макрон высказался, будучи временно на конференции, о том, что возможны переговоры. Он очень аккуратно произнес это слово, и он очень аккуратно сказал, что на условиях Украины и вот может быть переговоры о мире. Дальше появились некие утечки кулуарные, в которых говорилось, что вроде он обратился к понтифику, то есть к папе римскому, который должен был бы теоретически стать посредником в этих переговорах. Елисейский дворец тут же дезавуировал эту информацию, сказав, что ничего подобного не было, потому что ничего подобного быть не могло. И вот спустя неделю, 10 дней, скажем так, появляется письмо, в котором говорится, по-французски это не открытое письмо, это трибуна, консенсусное выступление политологов, в котором говорится, что мы практически требуем, чтобы Франция продолжала играть важнейшую роль политическую на континенте. Сейчас она упускает инициативу, и она ее упускает абсолютно сознательно, потому что Макрон со своими бессмысленными миротворческими инициативами, там язык, естественно, употребляется другой, я это перевожу на общедоступный, он на самом деле только мешает процессу победы Украины, Украину нужно поддерживать, с Россией просто на переговоры с Россией поставить большой крест и вообще про это забыть. Нужно усиливать поддержку Украины всеми возможными способами, военным, финансовым, политическим и так далее. Другой вопрос в том, как Макрон это собирается делать, потому что сегодня же опубликованы цифры его рейтинга одобрения, а они... Это 35%. То есть такого не бывало никогда. Это абсолютно беспрецедентно низкий рейтинг. Как он дальше собирается управляться с французами? Большой вопрос. В то время как у Марин Ле Пен, по-моему, там на 9% пунктов подросла ее популярность. И вот, собственно, в этих условиях люди, которые строят различные политологические схемы и пытаются заставить тех, кто может двигать фигуры на геополитической доске, принимать те решения, которые, в общем, могут потопить Макрона. Если совсем, так сказать, доводить до логического конца их тираду, то она выглядит примерно так. Потому что Франция уже иссякла с точки зрения финансовых ресурсов, с точки зрения военных ресурсов, с точки зрения политических ресурсов, как источник поддержки Киева. Макрон сделал все, что он мог, и все, что он не мог, для того, чтобы поддержать Украину. Но, как видим, у него пока это плохо получается. Если на него давят ястребы, а то, что эти люди ястребы, абсолютно очевидно.
Но ведь если Макрон примет вот эту программу действий, изложенную в этой трибуне, как вы сказали, то фактически Франция не будет иметь лидерство на континенте, а встроится как раз в хвост какой-нибудь Польши и даже какой-нибудь Эстонии. А ведь, наверное, это не для Франции не совсем приемлемо.
Ну, это, может быть, не очень приемлемо для Франции, но это абсолютно приемлемо для тех людей, которые это подписали. Они считают, что вес Франции еще все-таки больше, чем вес Эстонии и вес Польши. И если Франция возглавит этот поход против России, то, может быть, Франция таким образом обретет лидерство. Здесь ведь нужно вспомнить, что у Макрона с Шольцем тоже неважные отношения, мы об этом говорили. Здесь нужно вспомнить о том, что Франция действительно теряет политический вес, потому что у Франции нет денег, у Франции исчезла индустрия, у Франции очень сложная внутриполитическая ситуация. Поэтому тут очень много факторов, которые говорят о том, что если вы не хотите совершить убийство своей собственной страны вот так публично, просто ее уничтожив экономически, то тогда, да, выдвигайте эти лозунги. Если вы хотите все-таки продолжать ту политику Франции, когда как раз она была влиятельным игроком не только на европейской арене политической, но и на международной арене, тогда, наверное, нужно вспомнить заветы де Голля, который говорил о Франции как о арбитре европейском, который может действовать на пространстве от Лиссабона до Владивостока.
Ну так это де Голлю было под силу. Кстати говоря, как вы соотносите телефонный разговор между Макроном и Зеленским, который тут недавно произошел, и идею провести в середине декабря конференцию для поддержки устойчивости гражданских служб Украины в зимний период? Это после, до, вместе? Как их на это смотреть?
Ну, вы знаете, там, во всяком случае, во Франции проходила информация о том, что будет поддержка вот этой самой зерновой сделки, которая заканчивается, действие которой заканчивается 19 ноября, как, так сказать, политический вектор понятен, но непонятно, как это технически осуществить, и что туда будут просто отправлять французских жандармов, французских пожарных, французских, я не знаю, сантехников, чтобы все это поддерживать, французских энергетиков, у которых тоже, в общем, большая беда, потому что больше половины реакторов не работают. Просто одно дело лозунги, мы сейчас должны очень четко понимать, что одно дело лозунги, одно дело призывы, одно дело слова и совсем другое дело и ситуация на местах. То есть в поле, где, например, у того же Макрона невозможно принять бюджет в парламенте, и поэтому парламент сейчас ломают через колено, используя существующую статью в Конституции, когда бюджет принимается без обсуждения. Поэтому как вот в этой ситуации Макрон, помимо того, что скажет какие-то ободряющие слова и что мы поможем и мы все сделаем, как он это технически сможет сделать так, чтобы не поставить под угрозу, собственно, безопасность всего того, о чем мы говорим, всех этих гражданских структур, инфраструктуры самой французской во Франции, не очень просто понятно.
Ну вот в том же документе, как его не называй, да, там ведь сказано, что пока, дескать, поляки, прибалты прямо снимают себе последнюю рубаху, мы как-то стоим в стороне, и мы не правы. Но, может быть, надо снять последнюю рубаху, а не сантехников присылать все в Киев.
Но вы знаете, что проблема ведь не в том, чтобы снять последнюю рубаху, а в том, чтобы она просто была, и в том, чтобы было ощущение, что если эта последняя рубаха будет снята, вы сможете там это, самую последнюю где-то найти. Дело в том, что поляки и прибалты, мы это все знаем, и это не секрет, я думаю, что и поляки, и прибалты тоже в курсе, что, собственно, они реципиенты фондов ЕС, тогда как Франция, наряду с Германией, это самый главный донор ЕС. То есть им, в общем, в этом смысле легко снимать все эти рубашки, потому что...
То есть это рубаха обеспечена... французская, да? Они с себя снимают французскую рубаху, а польскую оставляют.
Грубо говоря, да. То есть они, так сказать, деньги могут брать в тумбочке, а вот в какой тумбочке деньги будет брать Франция или та же Германия, это большой вопрос. А Франция отправила на Украину четверть своих самых знаменитых вот этих самоходных гаубиц
Цезарь.
И, собственно, мы что-то как-то вот, ну, не очень видим, чтобы Цезарь там был как-то, он дико боеспособен и так далее. Потому что помимо того, что западная техника, натовская техника туда поступает, понимаете, ну, очень сложно так сделать, чтобы она взаимодействовала, она была бы гомогенна, условно говоря, с немецкой техникой, с, там, я не знаю, с польской техникой, с литовской техникой, с какой угодно. Это, так сказать, такое немножко, ну, как вам сказать, это такое немножко из заплаточки, это такой пэтчвок получается из вооружений, который, в общем, как мы видим сами, ну, не слишком эффективен. Я не военный эксперт, мне тут трудно что-либо говорить, но мы видим, что пока Цезарь, конечно, потрясающее чудо техники, но оно, видимо, так сказать, чудесно только на родной почве, то есть во Франции.
Ну, я тоже дилетант, но словосочетание «литовская техника» вызывает у меня, так сказать, внутренний смех. Но там либо немецкая, либо американская, либо бывшая советская. Еще один вопрос на минутку, она у нас до новостей осталась. А что оппозиция? Кто-нибудь вообще этому оппонирует каким-то образом? Если оппонирует, то кто?
Да, во-первых, этому оппонирует Саркози, который 10 дней назад сказал, что мы должны сами для себя принимать решение. Либо мы воюем с Россией, то есть по-настоящему, либо мы с Россией не воюем. Потому что мы не можем отменить географию, и мы не можем воевать наполовину. Должно быть принято решение. И до этого, до Саркози, несколько недель назад то же самое сказал видный французский политик правого толка, который сказал, что мы должны принять решение, и оно должно быть экзистенциальным. Либо мы вступаем в войну, либо мы в войну не вступаем. Но мы же видим, что в войну прямую никто не хочет вступать.
Спасибо, Елена Караева, журналист из Франции, была в эфире «Радио Спутник».